Thank you very much for that beautiful number.
Спасибо огромное за этот прекрасный номер. После выступления епископа Бертона хор споет «Come, let us anew», «Вновь пустимся в путь». Дирижировать будет Лин Хопкинс, а аккомпанировать Филиппе Домингес. Заключительную молитву затем прочитает сестра Сидни Бимс. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Епископ Дэвид Бертон был призван председательствующим епископом 27 декабря 1995 года и поддержан на Генеральной конференции 6 апреля 1996 года. До этого он три года служил первым советником в председательствующем епископстве, будучи поддержан 3 октября 1992 года. Кроме того, он 14 лет прослужил секретарем председательствующего епископства и один год помощником высшего должностного лица церкви, ответственного за бюджет. До работы в церкви он трудился в корпорации Kennett Copper и в налоговой комиссии штата Юта. Он получил диплом бакалавра по экономике в университете штата Юта и диплом магистра делового администрирования в университете штата Мичиган. Епископ Бертон служил в церкви как миссионер в Австралии, как епископ, советник епископа, член высшего совета Кола, президент Кола и храмовый запечатывающий. Он уроженец Солт-Лейк-Сити. У него и его жены Барбары Мейсон Бертон 5 детей. Один яркий момент сегодняшнего вечера. Перед собранием у нас была возможность кратко пообщаться, и они рассказывали о своих свиданиях. Было очень приятно видеть, как на лице сестры Бертон расцвела улыбка, как заблестели ее глаза. Для меня это был один из ярчайших моментов. Мы признательны за вдохновляющее выступление старейшины Бертона, епископа Бертона на генеральных конференциях и за его общее руководство. Епископ Бертон.
Thank you.
Спасибо, президент Шалленберг. Нам, сестрой Бертон, очень приятно провести этот вечер с вами. Когда смотришь на это собрание, вид просто потрясающий. И признаться, этот вид слегка пугает. Я благодарен этому чудесному хору Государственного университета штата Юта. Они проделали немалый путь, чтобы быть с нами сегодня. И они выступили просто чудесно. Если употребить одно старое шотландское выражение, они согрели складки моего сердца. Президент, вы служили на миссии в Шотландии, я не знаю, в сердце есть складки? Он кивает головой, значит, так и есть. Но в любом случае, мои складки вы согрели. Мы с сестрой Бертон, а также несколько членов нашей семьи, включая трех студентов университета имени Бригама Янга, студента Государственного университета штата Юта и одну нашу прелестную знакомую Кристал Минг, посещающую семинары для взрослых в университете штата Вашингтон, чрезвычайно рады быть с вами этим воскресным вечером. Мы с Барбарой очень любим общаться с подрастающим поколением. Нам нравится ваша насыщенная и энергичная жизнь. Мы восхищаемся вашей преданностью. Мы любим вас за все то, чего вы уже достигли в ваши молодые годы и чего достигнете в будущем, когда будете прекрасно служить нашему Отцу Небесному и друг другу. Мы любим вас за вашу добродетель и праведность, которые отражаются в ваших лицах и ощущаются уже от того, что вы сегодня здесь. 2 недели назад мы с сестрой Бертон участвовали в божественном часе в храме в Наву, проводившемся для храмовых служителей. Большинство этих замечательных людей на несколько поколений старше вас. В том прекрасном здании мы ощущали присутствие замечательного Духа. И тот же самый приятный дух мы ощущаем сегодня вечером и здесь, общаясь с вами. Тем не менее, как я уже сказал, нас даже слегка пугает такая огромная аудитория, собравшаяся и в этом замечательном здании, и во многих других местах по всему миру, чтобы смотреть трансляцию по спутниковому телевидению и с помощью других средств связи. Я никогда не забуду мой первый опыт выступления на генеральной конференции. В полученном мной приглашении было указано, что мне предстоит говорить 14 минут на воскресной утренней сессии, сразу после президента Говарда Хантера. Само собой разумеется, эти обстоятельства тоже внушали мне робость. Приблизительно за неделю до конференции старейшина Рассел Нельсон, встретивший меня в коридоре, поинтересовался, как продвигается подготовка к выступлению. Я доверился старейшине Нельсону и рассказал ему, как трудно мне готовиться. И тут я догадался, что он знает о моем выступлении только потому, что в его приглашении указано, что он выступает вслед за мной. Воодушевленный этой знаменательной догадкой, я смело спросил у старейшины Нельсона, почему такому неопытному оратору, как я, было поручено выступать между президентом Хантером и им самим. На мгновение он задумался, а затем с присущим ему взгляду огоньком сказал: «Епископ, единственная причина, которая приходит мне на ум, это то, что так было сделано по вдохновению, для того, чтобы мы с президентом выглядели неплохо по сравнению с вами». После того диалога мой страх достиг абсолютного пика. Почти 50 лет назад, до того, как я служил на миссии в Австралии, мне посчастливилось в течение примерно 4 лет работать в магазине снаряжения для гольфа под началом необыкновенного игрока и знатока гольфа, шотландца по происхождению. Его звали Алекс Маккаферти. Он не принадлежал к нашей вере, и хотя более четверти века прожил среди святых последних дней, вовсе не понимал наши учения или Евангелия. Он был прекрасным работодателем, и я буду всегда благодарен за его щедрость и большую доброту. Его терпеливое обучение, благодаря которому я постигал основы игры в гольф, помогло мне добиться успеха на некоторых соревнованиях в юные годы и также позволяет мне уже много лет наслаждаться гольфом во время отдыха. Речь его, преломленная сильным шотландским акцентом, подчас была приправлена яркими словечками. Когда моя работа не оправдывала его ожиданий, или когда я делал ошибки в обслуживании клиентов, Алекс очень мягким, но очень настойчивым шотландским голосом произносил несколько сильных междометий, сопровождавшихся одним и тем же вопросом. «Дэвид, мальчик мой, получится ли из тебя когда-нибудь что-то стоящее?» Я до сих пор точно помню, какими словами отреагировал Алекс, когда я, наконец, набравшись храбрости, сообщил ему, что принял призвание от пророка Божьего в течение 2 лет служить миссионером в Австралии, и поэтому должен оставить эту работу. На сей раз его ответ предваряло несколько больше междометий, а затем он заявил: «Дэвид, мой мальчик, ты никогда ничего не добьешься в жизни, если будешь мотаться по миру и болтать о религии». За день или два до отъезда на миссию я зашел к моему доброму другу Алексу, чтобы попрощаться. Когда я пожал его руку и выразил ему свою благодарность, он привлек меня к себе и вложил в мою руку конверт. Со слезами на глазах мы простились, и я быстро пошел к своей машине. Подъехав к близлежащему парку, где я мог побыть в одиночестве, я распечатал конверт и прочел его записку, которую он приложил крупную сумму денег, чтобы помочь мне оплатить миссию. Спустя примерно год, когда я служил в городе Аделаида в Австралии, я получил от Алекса письмо. В нем говорилось: «Дэвид, мой мальчик, мне сказали, что после года службы миссионеру нужен новый костюм. Пожалуйста, возьми вот эти деньги и купи себе хороший костюм из лучшей шотландской шерсти». Через несколько дней после возвращения из Австралии я остановился у поля для гольфа, чтобы возобновить наше знакомство. Алекс спросил, готов ли я сыграть с ним в гольф. Я сказал ему, что дни моего серьезного увлечения гольфом уже позади, поскольку я продал мои клюшки и машину, чтобы оплатить затраты на миссию. А кроме того, мне уже давно пора серьезно задуматься о продолжении образования. Он ответил, как обычно, после нескольких крепких междометий. «Дэвид, мой мальчик, ты никогда ничего не добьешься в жизни, если не будешь играть в гольф». Ступай прямо в магазин снаряжения для гольфа и возьми там несколько подходящих тебе клюшек. Я так и сделал. И по сей день, спустя уже почти 50 лет, я все еще храню те клюшки. Конечно, я не был в восторге от красноречия Алекса, но я всегда буду благодарен ему за уроки честности, порядочности и щедрости, которые получил, работая под его началом. В минувшие годы я часто размышлял над вопросом Алекса. Получится ли когда-нибудь из тебя что-нибудь стоящее? Алекс по-своему выражал свое неудовольствие мной. Он упрекал меня за неспособность выполнять указания, за недостаточное внимание к неотложным задачам и подвергал сомнению мою приверженность работе. Он также сомневался в том, есть ли у меня желание стать успешным, деятельным и полезным для других взрослым человеком. Снова и снова я обдумывал эти вопросы. Должен признать, что все это были прекрасные вопросы тогда, и они остаются прекрасными вопросами до сих пор. Процесс моей работы над собой еще далек от завершения. Я также пришел к выводу, что Алекс подвергал сомнению достижения в моей жизни, а не саму мою жизнь. Однако его вопрос действительно заставляет задуматься. Что же следует считать успехом в этой жизни? Возможно, для нас гораздо лучше сосредоточиться не на вопросе о том, получится ли из нас что-нибудь стоящее и станем ли мы успешными по меркам этого мира. Скорее, мы должны задаваться вопросом, который был поставлен самим Спасителем. А потому, какого образа мужи или жены должны вы быть? Вы помните, что он дал такой ответ? «Истинно говорю вам, вы должны быть подобными мне». Далее Спаситель указал, «Дела, которые, как вы видели, я совершал, вы также должны совершать». Какими мужчинами и женщинами вы должны быть? Мои размышления ставят новые вопросы. Какие характеристики имеет жизнь по примеру Христа? Какого образца мы должны придерживаться перед лицом жизненных испытаний? Что означает наказ «Вы должны быть подобными мне»? Я, конечно, не знаю всего, что от нас ожидается, но уверен, в этот список попадают такие качества, как любовь к Богу и ближним, сострадание, способность быть примером, послушание, служение и соблюдение заветов. Совсем недавно один наш знакомый, хороший друг нашей дочери и ее мужа, умер после отважной и длительной борьбы с опухолью головного мозга. Незадолго до его ухода один из его друзей прислал возвышенное послание его жене, стараясь выразить свои чувства. «С разрешения этой семьи я поделюсь с вами его содержанием не для того, чтобы подчеркнуть его литературные достоинства, а чтобы передать выраженные в нем чувства». Оно начинается так. «Дорогая Диана, пожалуйста, скажи Гарольду спасибо. Спасибо за то, что он изменил мою жизнь, за то, что он был для меня образцом, настоящего руководителя священства, примером заботливого, бескорыстного и неустанного служения и истинной Христовой любви. Пожалуйста, поблагодари Гарольда за многие воспоминания, которые оживают в моей памяти каждый день. Они укрепляют меня, они направляют меня, воспоминания, которые он дал мне, когда мы служили вместе. Пожалуйста, скажи Гарольду, что его пример, как любящего мужа и доброго отца, и верного слуги Господа, с замечательным чувством юмора, способного видеть далеко вперед, стал для меня образцом, к которому нужно стремиться, и благословил мою жизнь и жизнь моей жены и детей. Пожалуйста, скажи Гарольду, что это была великая честь знать его в этой земной жизни и служить рядом с ним. Пожалуйста, скажи Гарольду о слезах, которые я пролил, и о том, что у меня болит сердце, когда я думаю, что он скоро возвратится с отчетом. Пожалуйста, скажи Гарольду, что я люблю его, за его доброту, за его пример и за его дружбу. Пожалуйста, скажи Гарольду, что я буду скучать по нему, но также буду усердно готовиться к тому, чтобы снова разделить с ним радость в небесных дворцах Всевышнего Бога. Пожалуйста, скажи Гарольду, что я буду служить Господу всем сердцем, мощью, разумом и силой в память о его примере, о его посвящении и преданности Господу. Пожалуйста, скажи Гарольду, благодарю тебя. Качества и устремления Гарольда также достойны того, чтобы мы приняли и взращивали их в своей жизни. Когда такие добродетели, как личный пример, сила священства, забота о человеке, служение, любовь, пример любящего мужа и отца, доброта, дружба, преданность и посвящение смогут отличать нас с вами, как они столь заметно отличали Гарольда, тогда, безусловно, нашу жизнь можно будет назвать поистине христианской, а значит, успешной и плодотворной. Президент Томас Монсон часто говорит о своих шотландских корнях и о событиях своей юности, которую он провел, живя со своими шотландскими родственниками, бабушкой и дедушкой, тетями и дядями, двоюродными братьями и сестрами. Интересно, часто ли ему говорили что-нибудь вроде этого? «Томми, мой мальчик, получится ли из тебя когда-нибудь что-либо стоящее?» Я предполагаю, что поскольку он был мальчиком с разносторонними интересами, с весьма пытливым и творческим умом, и очень энергичным, возможно, ему нередко приходилось слышать подобный вопрос. Жизнь президента Монсона является образец для нашей с вами жизни. Это особенно справедливо в отношении того, что я называю его частным служением, а его общественное служение – это открытая книга, наполненная выдающимися делами в приходе, коле, в миссии и на уровне всей церкви. Я сомневаюсь, что кто-либо в этом устроении способен служить более преданно, чем служил в каждом из своих церковных призваний президент Томас Монсон. Время от времени мы можем понаблюдать и за его частным служением. Его неотъемлемыми частями являются личная заинтересованность и служение страждущему, помощь и дарование благословений, оказание поддержки и утешения. Недавно одной нашей замечательной знакомой, живущей недалеко от нас, потребовалось немного подлечиться в реабилитационном учреждении. Когда мы с Барбарой пришли проведать ее, она тут же принялась рассказывать нам, как президент Монсон пришел на их причастное собрание. «Он был так близко от меня, — восклицала она, — что я могла протянуть руку и коснуться его. Как же волнительно было для нее ощущать, что президент церкви беспокоится о ней». Президент Монсон живет согласно принципу, который сам часто проповедует. Самые важные пять слов в английском языке «Я так тобой горжусь». Четыре самых важных слова «А как ты думаешь?». Три важнейших слова «Будьте так добры». Два самых важных слова «Большое спасибо». А наименее важное слово «Я». Спаситель часто прибегал к притчам, чтобы преподать важные уроки. Президент Монсон тоже любит рассказывать истории, иллюстрирующие его учение. Говоря о том, как президент Монсон обращается к историям, президент Айринг сказал, что сначала у вас сложится впечатление, что эту историю вы слышали прежде. Но если вы будете слушать внимательно и терпеливо, то обнаружите, что это совсем другие истории, потому что по вдохновению Духа вы примете их послание в ином ключе. Одна из его историй связана с событиями его юности, когда он был диаконом. Президенту Монсону и другим его товарищам по кворуму поручили исполнять роль эскимосов во время театральной постановки, подготовленной членами его прихода. Сестра президента Монсона играла роль женщины, олицетворявшей свободу. Но прямо перед спектаклем у его сестры началось серьезное воспаление горла, и были опасения, что она не сможет произнести свои слова, и спектакль будет испорчен. Эскимосы решили как-нибудь спасти положение. Они собрались в комнате цокольного этажа их молитвенного дома и преклонили колени в молитве. Они просили, чтобы Дух Господень помог сестре президента Монсона. В нужный момент госпожа Свобода произнесла слова своей роли ясным и громким голосом. Сестра президента Монсона вспоминала этот случай как настоящее чудо и была благодарна эскимосам за помощь. Это очень простая история. Напоминает нам, что президент Монсон всегда был человеком сильной веры и сильной молитвы. И сегодня он использует эти великие дары, чтобы благословлять жизни многих людей. Это и есть пример того, какими мужчинами и женщинами мы должны быть, исполненными веры и молитвы. Молитва играет важнейшую роль для нашей личной силы и твердости убеждений. Вспомните вопрос Нефия, обращенный к его неверующим братьям. Вы просили ли вы Господа? Жизнь президента Монсона, посвященная служению, вот образец, которому мы можем следовать, чтобы лучше определиться в своей жизни и правильно организовать ее. Многие из вас находятся в той стадии жизни, когда вам нужно принимать решения, от которых зависит ваша дальнейшая земная жизнь, а также и ваша вечная жизнь. Некоторые из вас обдумывают решение о продолжении образования. Другие планируют служение на миссии. Многие, вероятно, размышляют, что им делать дальше, чтобы строить карьеру, или чем заниматься в жизни. Возможно, кто-то из вас сейчас определяется в своем выборе вечного спутника жизни. Принять эти решения вам будет гораздо проще, если вы придете с ними к Господу в молитве. Некоторые из вас, возможно, борются с грехом и стараются решить для себя, хотят ли они быть очищены искупительной силой Иисуса Христа. Кто-то, может быть, колеблется в своем свидетельстве о Евангелии и пытается определить, что сделать, чтобы изменить ситуацию. Решения по этим и другим важным вопросам будут иметь огромное влияние на то, какими мужчинами и женщинами вы будете и чего вы достигнете в своей жизни. Или, говоря словами моего друга Алекса, получится ли из вас что-нибудь? Действительно, очень трудно принимать важные и формирующие жизнь решения. Всегда есть небольшие «если» и или и «но», которые осложняют или затягивают принятие решений. Я часто мечтал, вот бы если была волшебная пилюля, приняв которую мы могли бы быстро делать самый верный выбор. Но поскольку волшебной пилюли у нас нет, позвольте мне предложить только один способ, который поможет вам в процессе принятия решений. Обращайтесь за помощью к нашему Отцу Небесному в смиренной молитве, а затем проявите веру и решимость, чтобы следовать Его наставлениям, сообщенным вам Святым Духом. Господь просит нас, чтобы мы изучали вопрос в разуме своем, а затем спрашивали Его. Он обещает, «Я сделаю так, что в груди твоей возгорится, поэтому будешь чувствовать, что это правильно». Та личность, которой вы станете, будет развиваться и совершенствоваться по мере того, как вы будете слушать тихий, мягкий голос и следовать Ему. Помните, что слушать – это в том числе чувствовать, что решение правильно. У нас в США только что закончился еще один бейсбольный сезон. Мировая серия матчей завершилась, и был определен новый чемпион. Более 50 лет назад один замечательный бейсболист играл в команде Boston Red Sox. Его спортивная карьера прервалась два раза, когда его прервали на службу в армии в качестве летчика и истребителя. В газетах за ним закрепилось прозвище «Великолепная щепка», потому что он был очень стройным, но очень искусным в ударе бейсболистом. Его главное достижение, принесшее ему славу, связано с рекордом, поставленным во время чемпионата. Он был последним игроком из высшей лиги, который имел средний индекс подачи выше 0,4 в течение всего года. Это означает, что он добегал до базы благодаря точному удару по мячу не менее 4 раз из каждых 10 ударов. За последние 50 лет никто не смог повторить его рекорд. Того игрока звали Тед Уильямс. Спустя многие годы после того, как его карьера бейсболиста завершилась, публика узнала еще кое-что очень интересное о Тедди. Его острота зрения была просто идеальной. И именно благодаря этой необыкновенной остроте зрения у Теда было небольшое преимущество, когда он лучше других игроков мог наблюдать за мячом, и у него была дополнительная доля секунды, чтобы решить, нужно ли ему принимать подачу. Он мог различить, вращается ли мяч, влетит ли он в зону удара или нет. Мы, крестившиеся и получившие в дар Святого Духа, как постоянного напарника, тоже имеем преимущество в моменты принятия трудных решений. Подобно тому, как успех в торговле недвижимостью определяется по формуле местоположение, местоположение и еще раз местоположение, так и Святой Дух дает нам преимущество, если мы будем слушать, слушать и еще раз слушать. Иногда я переживаю и, честно сказать, несколько смущаюсь от того, что мое поколение обременило ваше поколение проблемами и испытаниями, справиться с которыми должны были мы. В то время как удалось достичь большого прогресса, чтобы жизнь была лучше, дольше, безопаснее и успешнее, еще остается много проблем, достойных сожаления. К примеру, связанных с алчностью, отношениями между людьми и с охраной окружающей среды. Мы стоим перед неопределенностью, обусловленной бурными временами, в которые мы живем. Можно легко разочароваться, а возможно даже впасть в небольшую депрессию, если задуматься о множестве потенциальных последствий. Неопределенность на рынке труда, наряду с существенным экономическим спазмом, еще больше усугубляет трудности нашего дня. Продолжаются конфликты между народами. Но несмотря на все это, мои молодые друзья, нам не следует бояться или идти на поводу наших сомнений. Священные Писания напоминают нам, что если мы подготовлены и послушны, если мы члены Господней Церкви, нам не нужно бояться будущего. Праведным не нужно страшиться. То, какими мужчинами и женщинами мы станем, будет определяться отчасти тем, как хорошо мы будем справляться со страхами и непредвиденными аспектами жизни. Понимая, что реальная жизнь состоит из борьбы, проблем, ошибок, возможностей и уроков, пожалуйста, не забывайте старую китайскую пословицу. Как нельзя алмаз отшлифовать без трения, так нельзя и человеку совершенствоваться без испытаний. Или, выражаясь словами Господа, необходимо, чтобы противоположность была во всем. Несмотря на всю неопределенность и недостатки этого мира, в нем так много того, за что мы должны благодарить и чему можем радоваться. Я оптимист. Я убежден, что 2008 год – это самое интересное время в истории мира для того, чтобы жить и иметь в своем распоряжении величайшее благословение – полноту Евангелия Иисуса Христа. У меня даже мурашки пробегают по спине, когда я наблюдаю, как Евангелие укореняется в сердцах и умах детей Отца Небесного по всему земному шару. Я подозреваю, что очень немногие из вас, если такие вообще существуют, знают, что происходит в главном управлении церкви каждый год в первую пятницу декабря. Этот день, когда по традиции созывается совет по распределению десятины, как это назначено Господом в 120-м разделе учения и заветов. под руководством первого президентства, кворума 12 и председательствующего епископства. Все они собираются, чтобы определить, как будут использоваться в следующем году ресурсы церкви. Итоги этого собрания вдохновляют. Радостно видеть, как много планируется и возводится молитвенных домов. Продолжает расти число новых храмов. Епископы по всему миру получают ресурсы, чтобы находить бедных и оказывать им помощь. Оказывается, материальная поддержка миссионерам более чем в 350 миссиях. Получают одобрение проекты, ускоряющие храмовую работу. Выделяются средства для поощрения высшего образования, а также религиозного образования. Работа Господа продвигается вперед навстречу предназначенной ей судьбе. Я обретаю еще больше мужества, размышляя об исполненном великой вероутверждении, которое сделал пророк Джозеф. Вы помните, никакая грешная рука не сможет остановить эту работу. Разве не вдохновляет осознание того, что нам с вами дана возможность быть в самом центре этого чуда, которому предопределено совершиться? То, какими мужчинами и женщинами вы станете, зависит в том числе и от вашей преданности и вашего вклада в дело продвижения Его Царства. Наряду с преданностью требуется и большая самодисциплина. Джим Рон, выдающийся оратор, сказал: «Дисциплина – это мост между постановкой целей и их достижением». Задумайтесь об этом на минутку. Дисциплина – это мост между постановкой целей и их достижением. Я люблю духовную музыку, особенно гимны восхваления и вдохновляющие гимны. Один из таких гимнов, часто исполняемый нами, называется «Вновь пустимся путь». Слова написал в XVIII веке Чарльз Уэсли, а его композитор, предположительно, Джеймс Лукас. Этот чудесный превосходный хор студентов Государственного университета штата Юта исполнит этот гимн в завершении нашего вечера. Святые последних дней собираются на причастных собраниях, божественных часах, такие как этот, и по многим другим случаям, чтобы исполнять гимны, молиться и возобновлять заветы и обязательства, а также вдохновлять и поддерживать друг друга. Наши силы не только обновляются, но и объединяются и возрастают, когда мы собираемся вместе. Музыка играет важную роль в этом процессе. Она способна успокоить наши души и сделать наш дух восприимчивым ко всему духовному. Господь напомнил нам: «Песня праведных есть молитва мне». Пожалуйста, обратите внимание на вдохновляющие слова этого гимна. «Идем, вновь пустимся в путь. Начнем его вместе с годом. И не будем останавливаться, пока не явится Учитель. С радостью исполним Его высокую волю, развивая свои таланты терпением надежды и трудом любви. Наша жизнь словно сом, наше время – поток, быстро течет он и отказывается остановиться в мимолетный миг, ибо стрела уже пущена, и мгновенья ускользают, год тысячелетия уже не за горами, и вечность уже здесь. О, если бы каждый в день пришествия Его мог сказать: «Я боролся и трудился, я совершил дело, которое Ты поручил мне». О, если бы каждый услышал радостное слово от Господа своего: «Ты служил хорошо и верно, войди же в радость мою и сядь на престоле моем». Слова гимна несут нам ясное вдохновенное послание. Они говорят, что в нашем стремлении стать подобными Спасителю, как Он призывает нас, мы должны часто возобновлять свой энтузиазм и никогда не прекращать добрые дела, пока не придет Учитель. Если мы будем медлить, то время пройдет мимо нас, и вернуть упущенный момент уже не удастся. Каждый из нас в день Его пришествия захочет дать такой отчет: «Я боролся и трудился. Я совершил дело, которое Ты поручил мне». Как же радостно будет услышать в ответ: Ты служил хорошо и верно. Войди же в радость мою и сядь на престоле моем. Таким может быть наше будущее, если наша цель – быть такими мужчинами и женщинами, какими Великий Сущий призывает нас быть. Часто членов нашей церкви подвергают агрессивной критике, порой предъявляя к нам более высокие требования, чем к нашим друзьям из других церквей и вероисповеданий. Вы могли заметить, как в газетах и теленовостях часто появляются громкие заголовки, такие, например, «Мормонский епископ совершил, бывший миссионер святых последних дней оказался вовлечен, мать-мормонка была осуждена за...» То, что мы делаем в своей личной, частной жизни, столь же важно, как наши дела, за которыми наблюдают другие люди. Часто за нами наблюдают скрыто, из потаенных мест. В каком-то смысле мы живем в стеклянном доме. Несколько месяцев назад я занимался ремонтом поврежденного водопровода. В ходе работы моя одежда промокла и запомнила. И стала грязной, а мои руки испачкались в смазке. Я обнаружил, что мне нужна запасная часть, чтобы восстановить трубопровод. Но вместо того, чтобы помыться и переодеться, я сел в машину и поехал в магазин строительных товаров. И вот, когда я стоял там перед стеллажами с запчастями, проверяя, что выбрал правильную деталь с правильным размером резьбы, мимо меня прошел незнакомый мне человек. Когда он отошел на несколько метров, я услышал, как он сказал, что-то он совсем не похож на председательствующего епископа. Эти слова чрезвычайно смутили меня, потому что я оказался не способен жить по стандартам, которые от меня ожидались. В тот раз я критически спросил меня: «Дэвид, мальчик мой, ты когда-нибудь научишься поступать правильно?» Амбиции и трудолюбие – важнейшие необходимые условия для достижения достойных целей. Вы – поколение, получившее великое обещание. Вы были облачены многими дарами от Бога. Вы – яркие и высокообразованные личности. Те из вас, кто использует свой разум и знания для достижения верно поставленных целей, обязательно добьются успеха. Но те из вас, кого отличают высокий интеллект, целеустремленность и жажда успеха, вероятно, и станут такими мужчинами и женщинами, которые нужны нашему Небесному Отцу, чтобы продвигать вперед Его Царство. Сальвадор Дали, испанский живописец, напоминает нам: «Разум без честолюбия подобен птице без крыльев». Незадолго до завершения моей миссии на королевском Мельбурнском поле для гольфа проводился турнир «Кубок мира по гольфу», и игрокам-любителям представилась возможность сыграть с профессионалами в тренировочном турнире перед началом профессионального турнира. В самый последний день моей миссии я смог принять участие в этом тренировочном турнире, хотя не буду утомлять вас подробности того, как это стало возможным. Когда пришла моя очередь тянуть жеребий, чтобы узнать, с кем из профессионалов мне предстоит играть в тот день, я вытянул бумажку с именем Арнольда Палмера. Если вы представите себе волнение и робость, которую испытывают люди перед выступлением на генеральной конференции, это будет малой долей тех переживаний, которые я ощутил, увидев имя Арнольд Палмер на своей бумажке со жеребием. Я же, как вы понимаете, 2 года не держал в руках клюшки для гольфа, и, если говорить на современном жаргоне, напрягся сверх всякой меры. Я не помню многих подробностей того матча, но помню только, что играл очень плохо. На 17-й лунке мы сделали свои удары со стартовых позиций. Пройдя нескольких шагов, я сделал второй удар, и вскоре после этого третий. Наконец мы достигли места, где лежал мяч Арнольда Палмера. Молодой австралиец, помогавший Палмеру переносить мешок с клюшками, очень старался понравиться ему. Я случайно услышал, как этот помощник сказал Палмеру, что ручей, извиваясь, уходит вниз под склону и скрывается из виду. Потом он заметил, что справа трава выросла слишком высоко, и это помешает удару. Господин Палмер, услышав это, убрал свою клюшку в сумку и спокойно, но очень твердо сказал юноше-помощнику: «Пожалуйста, не обременяйте мой ум подробностями о том, что находится слева, и мне не очень-то интересно, что находится справа. Единственная информация, которая мне нужна от вас, это точное расстояние от этого шара до флажка на зеленом поле». Каким же замечательным уроком это для меня стало. Я внезапно осознал, насколько важно сосредоточиваться на самом значительном и не отвлекаться на то, что может находиться слева или справа. Центр сосредоточения крайне важен для достижения наших целей. Слишком многие из нас беспокоятся о том, что там справа и что слева. И это мешает им правильно сфокусироваться на главной цели, которая находится строго посередине. Когда мы не можем сосредоточиться на правильных вещах, трудно стать такими мужчинами и женщинами, которыми мы отчаянно хотим быть. Стремясь к этому, помните, что Бог обещал: «Я предыду перед лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас». Я молюсь о том, чтобы в своей жизни мы всегда старались сосредоточиваться на том, что для нас самое важное и значимое. И я свидетельствую, что мы выполняем поручение Господа. И мы благословлены тем, что нас ведут живые пророки. Я был благословлен возможностью служить под руководством четырех пророков этого устроения. Я думаю, что знаю кое-что о пророках и свидетельствую, что Томас Спенсер Монсон – пророк Божий во всех смыслах этого слова. Я знаю, что у нас на небесах есть любящий и живущий ныне Отец. Мы Его сыновья и дочери. Я благодарен за Его единородного Сына, который является нашим Спасителем, который искупил наши грехи. Всем тем из вас, кто, возможно, чувствует, что заблудился и сбился с пути, кто утратил надежду, кто согрешил, кому мешает это идти вперед, я свидетельствую, что Его искупление доступно, и милосердие Его вечно. Я знаю, что Джозеф Смит был пророком восстановления. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать благословение небес на каждого из вас. Это благословение я призываю с молитвой о том, чтобы вы откликнулись и исполнились решимости с такими мужчинами и женщинами, какими вас хочет видеть наш Небесный Отец. И я делаю это властью, которой я облечен. И во святое имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Искупителя. Аминь.